Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы будем говорить о том, какие социально-психологические установки формируют у детей современное российское телевидение. Обо всем ли можно говорить с ребенком? Нужно ли скрывать от него правду о жизни общества? Если это происходит, каковы последствия? Сегодня у нас в гостях психолог, кандидат психологических наук Ольга Маховская и социолог Федор Марченко, ассистент качественного отдела компании «Синовейт». Мы ждем ваших сообщений по теме программы на пейджер, телефон в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Вы можете прислать нам также смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Нужно ли скрывать от детей правду о жизни общества? На этот вопрос отвечали слушатели на нашем форуме в интернете. Вот что пишет Вальдемар из Нижегородской области. Правду о жизни общества скрывать нельзя. Дети должны знать, что они живут в стране дураков. Сергей из Москвы. Детям нельзя смотреть НТВ, сериалы про ментов с фонарями. Нормальный ребенок превращается в дебила недели за две, если смотрит каждый день программу «Время» и указанный сериал. Еще один слушатель. Правду о жизни общества от детей скрывать не нужно. Они должны рано научиться все понимать. Юрий из Мытищ. Нельзя. Поступить так с детьми означало бы предать их. Светлана из Москвы. Все западные психологи сходятся во мнении, что с детьми надо разговаривать обо всем, но, соответственно, возрасту ребенка. Прошу, уважаемые гости, ваши комментарии.
Ну, если позволите, я, конечно, рада, что аудитория настроена так активно и, безусловно, отвечает на вопрос «да», но и я очень надеюсь, что полученные наблюдения о том, что за две недели можно сделать дебила, это все-таки не результат экспериментов на своих собственных детях. Но, тем не менее, вопрос «да» или «нет», даже если мы как бы сделали выбор, не закрывает тему, потому что всегда остается вопрос «как», «в какое время», «в какой атмосфере», «кто будет вообще этим заниматься, школа ли, или родители, и какую роль выполняет телевидение». На мой взгляд, как психолога-консультанта телевизионных проектов и как человек, который занимался детскими проектами всю жизнь, телевидение становится одним из главных социализаторов. Если раньше это был фон, и на первом месте были родители, потом школа, потом улица и так далее, то сейчас ребенок растет в одиночестве, и очень часто один на один с телевизором, мы называем экранным поколением, и что происходит у них в голове, мы очень часто даже не догадываемся. Поэтому первая задача – как вступить в контакт с ребенком, который специфически информирован. Вот. Но задача насколько большая, что я бы не взялась сегодня давать какие-то рекомендации, отвечать на все вопросы, и видела бы свою задачу только в том, чтобы поделиться некоторым опытом говорения на самые разные темы.
Федор, и вот ваше внимание что-то привлекло из услышанного?
Вы знаете, да, мне, конечно, понравилась такая активная позиция наших комментирующих, которые сказали, что да, нужно рассказывать правду, но вот так, с социологической точки зрения я скажу одну вещь. Левада-центр проводит каждый год такой опрос, называется «Весеннее и зимнее настроение». Он спрашивает у людей на улице в Москве, какое у вас сегодня настроение? Такой простой вопрос, как дела? И, значит, большинство людей отвечает приблизительно так: жить тяжело, но можно. Так вот, такое ощущение, как будто вот у нас обычно под правду вот это понимает. Сказать ребенку, что, знаешь, вот жить тяжело, но можно. А если речь идет о такой правде, то, наверное, я буду оптимистично смотреть на комментарии. Дело в том, что если вернуться к проблеме одиночества детей, то оно еще одиночество не потому, что очень многих людей просто не хватает времени уделить достаточное внимание. Вот по опросам в ЦИОМа только где-то там 37% родителей может уделять своим детям, несовершеннолетним, по 6 часов в день, то есть играть, уделять внимание, а все остальное на процент уделяет значительно меньше. Там есть 27%, которые уделяют где-то 2 часа собственному ребенку в день, могут уделить только 2 часа. То есть это работа, либо это там какие-то другие вещи. Это означает, что дети вырастают во дворе, да?
Либо у экранов.
И меня интересует вот... Ольга Маховская уже проговорила немножко про телевидение. Я хочу поговорить про то, что у нас происходит во дворе. Дело в том, что, как мне кажется, ситуация с взрослением у детей в данный момент она хуже, чем, допустим, 20 лет назад. Потому что сейчас очень широкое социальное расслоение, и на улице очень разные дети. И они зачастую друг друга не понимают. У них вот нет этого общего советского базиса, когда там, да, возможно, все не очень хорошо, но как будто мы все в единой ситуации.
А теперь давайте объясним слушателям, в связи с чем возникла эта тема, да, нужно ли скрывать от детей правду о жизни общества. Речь-то идет у нас о телевидении сегодня. Ольга, насколько я понимаю, вы, во-первых, вы совместно с Федором проводили некое исследование, да, влияние телевидения на детей, и вы были также соавторами некой телевизионной программы. Расскажите об этом, пожалуйста.
Я была директором по содержаниям, до сих пор остаюсь, известного телевизионного образовательного проекта «Улица Сезам» в России. Он американский по происхождению, но по исполнению он на 50% российский. Это уникальный на нашем телевидении по сегодняшнее время проект, к сожалению, в рамках которого ставила задача не просто научить детей буквам, цифрам. Речь идет о детях-дошкольниках, потому что когда мы не работаем с дошкольниками, дальше мы их уже упускаем. А привить и дать образцы социальным навыкам, которые нужны сегодняшнему ребенку. У американцев эта проблема возникла раньше, у них большая миграция, а мигранты — это люди, которые сражаются за свой статус и бросают детей дома возле телевизора и бегают по работам, в поисках лучшей жизни. Мы оказались в постперестроечное время в такой же ситуации, нам пришлось взаимствовать этот опыт. Хотя тогда он казался диким. Нам казалось, что мы не бросим своих детей никогда, мы их таки бросили. Вот. И оказалось, когда мы посмотрели на нашу литературу, на наше телевидение советское, о котором сейчас очень много говорят хорошего, вообще на наш опыт воспитания, оказалось, что многие темы к ним даже не приближались. Вот тема социального и экономического расслоения, она до сих пор табуирована. То есть мы понимаем, что есть плохие и богатые, но нам кажется, что их там 3 человека, мы их знаем поименно. Тема этнического разнообразия. Да? Мегаполис поменял свое лицо очень сильно, и про это нужно говорить. Дети попрошайки появились, или дети, которые моют машины маленькие, что про это говорить?
Или дети-инвалиды, дети-сироты, да?
Дети-инвалиды, дети-сироты, эта популяция разрастается, Федор про это больше знает. Ну, мы разводимся, мы меняем работу, мы меняем место жительства. Вот если верить этим цифрам, которые Федор озвучил, у нас нет времени вообще на них, и мы за это время просто не успеваем откомментировать жизнь, что мы обязаны делать как родители. И вот попытка со стороны телевидения в лице «Улицы Сезам» хоть как-то компенсировать вот этот дефицит и удовлетворить детское внимание, потому что интерес со стороны детей огромен.
Да, прошу.
Вот я хотел бы как раз-таки об «Улице Сезам» немножко рассказать, вот вернуться к вопросу о правде. В том-то и дело, что это передача, которая говорит, важно не только ребенку рассказать правду жизни, да, что тяжело, но можно, а важно сказать, что делать. Вот на это времени не хватает, и если я приведу сейчас цифры, вот маргинальные группы, там, дети-сироты, дети-инвалиды, то вот на 2001 год у нас официально зарегистрировано 685 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей, причем 85% имеют живых либо родного отца, либо мать. С инвалидами 641 тысяча на 2003 год. У нас 643 тысячи детей-инвалидов, которых мы просто не видим. И главное, что мы даже не знаем, как с ними общаться.
И заметьте, это только по официальным данным.
Да, по официальным данным.
Ну да, цифру надо умножать на 5 раз по меньшей мере, чтобы понимать масштабы проблемы. А наше маленькое исследование, оно проводилось в рамках «Улицы Сезам», потому что то есть, пафос вот этого нового детского телевидения, который никак не выживает у нас в стране, стоит в том, что прежде чем бомбить детей новой информацией, там, рубить правду матку, например, да, нужно все-таки изучить проблему, пообщаться с экспертами вначале, а потом, когда уже написаны лучшими сценаристами страны сценарии, с этими сценариями или видеороликами, идти в детские сады и смотреть, как дети реагируют. И наше печальное открытие состояло в том, что дети-дошкольники понятия не имеют, что такое сиротство, инвалидность, вообще не понимают, зачем инвалидная коляска, при том, что они уже их встречают на улице. Но эти понятия очень легко формируются. В течение одной сессии все шестилетки усваивают.
Наверное, будет лучше, если я скажу, просто я покажу цифры. Допустим, до того, как дети видят эти сюжеты, только 10% вот этого вот возраста, там, 4-6 лет, знают, что такое сиротство, там, приблизительно догадываются, что это человек из другой семьи. После это где-то 30%. А, допустим, у 6-леток этот процент возрастает до 85%. То есть дети уже конкретно понимают, что это ребенок навсегда из другой семьи. То же самое, в принципе, с инвалидностью.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог Федор Марченко и психолог Ольга Маховская. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Я продолжу читать сообщения от наших слушателей. «Думаю, что иногда дети сами могут понимать многое лучше, чем излишне политизированные родители», — пишет Дмитрий из Москвы. Андрей из Самары. «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Говорить правду и только правду, разъяснять все, с чем сталкивается и может столкнуться ребенок. Анализировать, давать советы. В конце концов, родители ответственны за своих детей». Дик из Москвы. «Правду надо говорить всегда, но без оскорбления страны и ее правителей». Вера из Германии. «Мы не скрывали от своих детей правду о нашей стране еще 20 лет тому назад. В результате они уже 17 лет живут в нормальной стране, и мы за них спокойны. Сами тоже приложили усилия, чтобы выбраться из России». Валентина Заванова. «Правду говорить надо всегда, как бы неприглядно она ни была. Если ребенок будет правильно информирован, он сможет хотя бы уехать из страны, которой правят воры. К сожалению, ничего другого он сделать не сможет». Владимир из Москвы. «А мне стыдно рассказывать своему ребенку-первокласснику правду о стране, в которой он имел несчастье родиться. Что делать?» Что делать, Владимир, Ольга?
Ну, если стыдно, то, конечно, можно так и начинать. Дорогой сын, мне очень стыдно тебе говорить о том, что я живу в такой стране. Вы знаете, вот насчет страны, вот огульное такое оценивание и радикальные методы, вроде как уехать или там застрелиться, или вообще зачем я тебя родил, прости меня за это, вот, они не работают, потому что жизнь все равно сложна, хотя бы она ни была. А беспроблемной жизнью, ну, это просто противоречит самой сути ее. Вопрос, как быть сбалансированным, мобильным, счастливым, если хотите, в этой сложной жизни, в которой мы, взрослые, мы же не можем предсказать, какие проблемы будут через 20 лет. Мы можем их научить только некоторому общему отношению к трудностям. На примере совершенно конкретных трудностей. Разговаривать нужно не один раз, разговаривать нужно долго. И вообще практика разговоров должна вернуться в семью, если она была. Или вновь как бы обосноваться в семье. Потому что одна из проблем российского воспитания еще с дореволюционных времен — это не говорить детям правду. Это наша норма, в которую мы проваливаемся из поколения в поколение. И это одна из причин, совсем как бы не основная, по которой у нас отцы и дети никогда не находят общий язык. Потому что вот этого мостика психологического контакта нет. И каждый раз новое поколение открывает диким образом через свои собственные несчастья и боль эту жизнь и обвиняет своих родителей в том, что они не предупредили, не помогли, ничего не предприняли, имея в виду какие-то радикальные методы, потому что нет сил справиться и с мелкими проблемами.
Вот мне кажется, что то, о чем говорила Ольга, я хотел бы немножко развить в другом ключе. Один из вот комментаторов сказал, что нужно правду говорить всегда. Что я хочу сказать? Дело в том, что правда, она меняется. Да? Один человек сказал, что правда — это как такая улитка, которая ползет на склоне, и в которой что было правдой, становится ложью, наоборот. Поэтому нужно говорить как бы на самом деле всю жизнь. Если говорить о возвращении практики разговоров, то родители понимают, что когда он родил ребенка, это значит, что вот это близкий человек, он на всю жизнь, даже когда вашему ребенку будет 40, а вам там 60 и 70, все равно с ним нужно говорить, потому что все равно рассказывать вот это понимание правды.
Вот на данный момент то телевидение российское, которое есть, оно какие социально-психологические установки формирует у ребенка? Кого оно растит, условно говоря?
Ну, оно растит вот таких взрослых, потому что есть преемственность. Преемственность связана с тем, что те, кто делал взрослое телевидение, перешло сейчас на детские каналы, они открыли совсем недавно. То есть те, кто делал криминальные хроники, развлекуху, эротические шоу, сейчас делают детские программы. Это такой человек, который готов веселиться без причины, да? Мы развлекаем наших детей, который, конечно, всего понемножку знает, вот, так широко и кое-как эрудированный, да, потому что конкурсы для подростков, почемучки и все такое прочее еще прижилось из советских времен, они были всегда. Но человек, который не задумывается о каких-то важных вещах, потому что детское телевидение их все так же, как и взрослые, обходят. Они не знают, как говорить. И борясь опять-таки, за рейтинги детское телевидение той же болезнью поражено, что и взрослые, конечно, делается ставка на яркость и такие визуальные эффекты. То есть детское телевидение – это сегодня цирк, в который мы вводим детей. Ну, в цирке что? Поднимается настроение, несмотря на то, что, да, жизнь его опускает, а телевидение его поднимает. Вот такой расклад на сегодня.
И к чему это приводит, Ольга, в конечном счете?
К неадекватности. Мы растим такую психопатическую личность, которая реагирует спонтанно, ярко и неадекватно. То есть это как клоун, который все время падает, цепляет за свои шнурки, не умеет застегивать пуговицы, грубо говоря, не умеет договариваться. И на телевидении, телевидение должно показывать, это зеркало общества, на телевидении не представлены неблагополучные группы детей. Вы там не увидите детей-инвалидов, про сирот никто не говорит. Соответственно, представляете себе огромную популяцию детей, которые смотрят на телевизор и думают, что там какая-то другая, особая, яркая, праздничная жизнь в этой замочной скважине. На самом деле такой жизнью уже не живет никто. Даже дети олигархов, они мучатся от одиночества, от незнания, что с этой жизнью делать, куда пойти, чем заняться. То есть им говорят родители: я дал тебе все, что мог. Но что это все? Где его взять-то? И что с этим делать? Вот такой абстрактный подход телевизионный и родительский, он в крайне тяжелое положение ставит наших взрослеющих граждан.
Ольга, вот вы автор книги под названием «О чем говорить с ребенком». Скажите, какие еще острые и значимые темы в российской культуре, в российской традиции, на какие темы с детьми говорить не принято, к чему это ведет?
А вообще ни на какие не принято, если уж говорить, потому что, когда мы готовили «Улицу Сезам», обнаружилось, что не на что опереться, я об этом уже сказала, и очень много книг детских психологов, которые можно объединить в группу «Как общаться». Ну, то есть быть дружелюбным, там установка на сотрудничество и так далее. Все это очень правильно. Но какие слова, какими словами говорить об этой жизни, нет нигде. И это проблема для сценариста, который просто пишет реплики, например. Да? Это проблема для взрослого, которому сейчас нужно посадить ребенка перед собой, какие-то слова отбивать. Да? Поэтому эта книга – это первая попытка поговорить о сложностях и взрослой, и детской жизни. И здесь отношения со старшими, отношения там, с бывшим отцом, когда состоялся развод. Это разговоры о Боге, но устами родителя, да, вот есть он или нет. Я бы сегодня туда добавила тему кризиса. Дети спрашивают, а что такое кризис, да, и как с ним бороться. Вот с Дедом Морозом как-то разобрались, а это что за чудо? И какие-то существенные признаки самых сложных явлений мы можем сообщить. Шестилетний ребенок не может выдавать такие же понятия сложные, как десятилетний или студент. Вот. Но существенные признаки, понять, что есть некоторые проблемные ситуации, с которой есть такие-то выходы, или, может быть, там, не знаю, проблема терактов. Дети же знают о том, что происходит что-то, и дети гибнут, другие. И являясь вторичными жертвами, как они должны себя вести? Они должны там сидеть под кроватью, они должны не ходить в школу, они должны писать какие-то письма, они должны рисовать. Что ребенок должен делать в такой ситуации? Потому что вот этот активизм во многом помогает выйти из самых сложных стрессовых ситуаций и нам, и детям.
Федор, насколько проблемна российская детская зрительская аудитория? И в чем проблемы основные?
Вы знаете, наверное, основная проблема это в том, что мы действительно, зрительская аудитория растет какими-то своих, знаете, как в камере хранения, да, то есть мы отделены невидимыми перегородками, и то, что является правдой для одних людей, как бы не является для других. А еще хотел бы подчеркнуть, вот российская аудитория, она мало того, что сама состоит очень серьезно из разных маргинальных групп, да, и все время эта маргинальность увеличивается. Она не знает, как общаться с маргинальными. Вот дети не знают, как общаться с другими маргиналами. Вот мы в исследовании узнали, что у детей нет как бы установки, вот что делать с инвалидом. Во-первых, они не понимают, кто это такой. И, во-вторых, они не понимают, что, несмотря на то, что там, допустим, человек не может ходить, либо ему там глухой, с ним все равно можно общаться, все равно это такой же ребенок, что как бы вот у него просто единственное отличие. А это как-то его особенно не делает. Я хочу привести такой интересный пример, поскольку тема у нас формирование социально-психологических установок, насколько это важная тема. Общество формирует социально-психологические установки, не распространяется гораздо дальше, чем это общество как бы принято. Да? Есть такая в Америке, в которых очень давно, там, с 40-х годов, может быть, с 30-х, ведется активная работа по социализации глухонемых детей, А вот в период, когда в обществе начались движения за равноправие темнокожего населения, вот это вот сообщество глухонемых разделилось на белых и черных. Что как бы поразительно, да? Мне кажется, что такие дети вот в особых условиях не должны бы разделяться. Тем не менее, вот общественное мнение очень сильно влияет. И, соответственно, давайте переставим нашу российскую ситуацию, как если мы транслируем мысль, что вот дети-инвалиды должны быть где-то отдельно. Насколько это сильно влияет, даже не важно на простых детей, насколько это сильно влияет на самих детей-инвалидов. Они вот сами начинают внутри дробиться. Маргинальность, она бесконечна. И нужно этот момент начать контролировать с детского возраста.
И теперь давайте поговорим о том, что все-таки можно и нужно сделать, что может сделать телевидение.
Телевидение может сформировать солидарные установки, мы об этом сегодня говорим, и делать это очень быстро, потому что аудитория, как и показало исследование и такой опыт у психологов-практиков, она очень чувствительна. Дети вообще очень благодарные, чувствительные и зрители, и клиенты, если хотите. И... Но для этого нужно, чтобы взрослые тоже разделяли вот эти принципы солидарности. Парадокс состоит в том, что дети являются заложниками своих родителей. Если родители исповедуют, например, принципы или идеи национал-большевизма, то они будут, безусловно, сопротивляться солидаризации с другими группами детей и выключать телевизор там, где он будет пропагандировать единство, единение, взаимопомощь, поддержку, милосердие, солидарность, если хотите. Но телевидение может опередить и может сделать очень важную вещь, поскольку это дети будут определять атмосферу в стране буквально через 10-15 лет, очень быстро, как показал опыт перестройки. Если сейчас они друг друга бьют на улицах, то мне страшно представить, что будет через 10-15 лет, куда мы должны прятаться от этих подростков.
Ну, то есть, вообще говоря, воспитывать телевидение должно взрослых в первую очередь, да? Чтобы росло другое поколение детей.
Да, безусловно, оно должно взрослых, оно у телевидения должна быть такая общая установка на солидарность. Ее сейчас нет ни на взрослом телевидении, ни на детском.
Вы знаете, мне кажется, что телевидение должно не взрослых воспитывать, оно должно просто взрослые должны подкреплять то, что показывает какая-то образовательная передача. Вот что. Взрослые должны быть уже воспитаны, они уже должны знать, как жить в этой жизни.
Спасибо, уважаемые гости. Во второй половине часа на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог». Кто такие кидалты? «Радиоблог» пригласил в студию участника живого журнала Зафара Хашимова, чтобы получить ответ на этот вопрос. Программу ведет Екатерина Пархоменко. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали психолог Ольга Маховская и социолог Федор Марченко, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто нам прислал сообщение. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Свободы.